говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В последние дни в сети обсуждали депутатские блокаторы вируса и странности российской статистики смертности. На днях выяснилось, что сразу несколько депутатов Государственной Думы надевают на заседание загадочные значки – большой белый крест на черном фоне. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос, что это за значки, ответил, что они, вероятно, помогают отпугивать вирус. Но позже в Госдуме уточнили, что это было только предположение Володина, а не официальное заявление. Вот как объяснил ношение значка депутат от ЛДПР Андрей Свинцов в ответ на вопрос BBC.
Я сторонник против всех вирусов и другой нечисти использовать все возможные способы, даже абсурдные. Я не знаю, эффективен блокатор или нет. Стоит он в районе 1000 рублей. Я его у кого-то увидел, спросил, мне ответили. Мы не знаем, эффективен он или нет, но мы пока не заболели. Соответственно, я тоже 1000 рублей потратил, нацепил блокатор, перчатки, маску, пью витамины, делаю зарядки, всячески поддерживаю иммунитет и надеюсь, что не заболею. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, которую пишут в интернете, я все использую. А вдруг?
В интернете и в аптеках действительно продаются многочисленные блокаторы вирусов. Те из них, которые выглядят как значок с крестом, делает японская компания. Эти приспособления выделяют соединение хлора, которое якобы подавляет вирусы и бактерии в радиусе 1 метра. На YouTube можно найти множество обзоров этих приспособлений. Вот фрагмент обзора, который был опубликован на канале «Малоземов проверит» еще год назад.
Весь массив информации, который удается проанализировать, плюс отзывы тех людей, которые уже в прошлом сезоне и в позапрошлом этим пользовались, говорит о том, что, к сожалению, все это не доказано.
В сети эти депутатские значки вызвали поток насмешек. Остап Кармоди.
Пишут, что многие депутаты Госдумы приобрели значки с крестами и носят их на лацканах для защиты от коронавируса. Насколько я понимаю, далеко не только депутаты. Наконец-то сбылось то, о чем все так долго мечтали, и каждого дурака пометили крестиком.
Твиттер «Человек ноября».
В правительстве будут носить значки, отпугивающие инфляцию, рецессию и низкие цены на нефть.
Кира Ярмыш.
Возможно, мы напрасно ругаемся на власть, что они продают маски в метро с огромной наценкой, ведь они могли бы продавать отпугивающие вирус значки.
Антон Орех.
А вот скажите, не является ли это распространением фейков и мифов о коронавирусе и пропагандой лженаучных знаний?
Иван Давыдов.
Здравствуйте, темные века. Приветствуем товарищей депутатов с амулетами. Кстати, убежден, если кто-нибудь им наплетет, что от вируса защищает употребление свежей крови невинных младенцев, с удовольствием будут пить. Берегите себя, хоть и мало совсем смысла в этих словах осталось.
Михаил Светов.
Когда номенклатура в очередной раз будет лгать, якобы у оппозиции нет опыта и экспертизы править страной, и вообще, кто вы такой, просто вспоминайте, что нашей страной уже 20 лет управляют люди, которые отпугивают коронавирус специальными значками.
Твиттер «Кислое молоко».
Где купить значки, отпугивающие депутатов?
Виктор Шендерович считает, что депутаты со значками – это не так смешно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение он высказал на радио «Эхо Москвы».
Это было бы смешно, если бы эти городки сумасшедшие не принимали законы. Хататься посреди третьего тысячелетия 21 века, значит, вот эти вот еще крольчью лапку там повесить, да, вот это все. Нет, то, что эти люди, повторяю, то, что эти люди во власти – это заставляет оцепенеть. Вот Салтыков-Щедрин писал, что российская власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Вот они держат в состоянии постоянного изумления. Да? Они принимают законы. Повторяю, это группа городских сумасшедших, эти, так сказать, язычники, обвешанные амулетами. Вот это серьезно. То, что эти люди имеют власть над нами. То, что этих людей, городских сумасшедших, их нельзя изолировать, они сами могут изолировать кого угодно в любую секунду, да? Потому что все суды у них в руках, все что угодно, тюрьмы, все у них в руках. Вот это страшноватенькая вещь. А дальше это все складывается, конечно, если представить себе, что это ты изучаешь как биолог на приборном стекле, что ты не на этом приборном стекле, да, а окуляра, тогда смешно, тогда смешно. Потому что ты вдруг понимаешь, что когда они насылают взвод ОМОНа на шамана, то в рамках своих представлений о Вселенной они делают совершенно рациональные вещи. Они язычники, и они ловят враждебного язычника, да? Это схватились язычники. Но только шаман не может мне принести вреда, понимаете? Он тоже по-своему городской сумасшедший, но он безвредный городской сумасшедший. Он не принимает законов, да, он не может не обсадить тюрьму, а эти могут и делают это.
Взвод ОМОНа действительно штурмовал на прошлой неделе дом шамана Габышева. Об этом рассказывали в том числе новости «Радио Свобода».
ОМОН штурмом взял дом якутского шамана, который обещал изгнать из Кремля Владимира Путина. По словам очевидцев, в операции участвовали не менее 20 сотрудников спецназа. Самого Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу. Причину силовики не объяснили. Вместе с шаманом за нарушение режима самоизоляции были задержаны два его сторонника.
И не исключено, что все это неспроста, и шаман кажется серьезной угрозой не только депутатам, но и самому президенту, считает блогер Иван Яковина.
У Путина на него зуб еще с прошлого года. Тогда, во время летнего похода Габышева на Москву, против Путина восстала столица. У него утонула и загорелась подводная лодка «Лошарик», а также взорвалась атомная ракета «Буревестник». После этого шаман едва не поднял восстание в бурятском городе Улан-Удэ. И что интересно, все эти проблемы для Владимира Путина закончились ровно тогда, когда ФСБ в ходе специальной операции задержала шамана и увезло его обратно на самолете в Якутию. По словам людей, хорошо знающих Владимира Путин, он очень суеверный человек. Он действительно верит и в молитвы, и в магию, и в сглазы, и в тайные ритуалы, и во всякое такое. Вот особенно сейчас, когда у него снова все начало валиться из рук.
Но вернемся к депутатам и блокаторам вируса. Многие помнят, что еще месяц назад с одним из таких блокаторов на лацкане пиджака ходил Дмитрий Песков. К сожалению, устройство ему не помогло. Пресс-секретарь Путина все же заболел ковидом и заразил свою жену Татьяну Навку, которая написала об этом в Инстаграме.
Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали. Подтвержден COVID-19. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо. Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много. Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше. Очень надеюсь, теперь с антителами.
Конечно, в соцсетях, помимо пожеланий здоровья, было и немало ироничных комментариев. Твиттер «Загнивающий Запад».
8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе блокатор вирусов в виде бейджа, который можно носить на пиджаке. 12 мая Дмитрий Песков заразился коронавирусом.
Вадим Кудрявцев.
Пресс-секретарь Песков блокатором блокировал коронавирус, да не выблокировал.
Вячеслав Володин в программе «60 минут» на канале «Россия-1» отметил, что Песков при этом соблюдал и другие меры предосторожности.
Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже наши и врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать. Ходил в перчатках, в маске, и по этой причине еще необходимо раз подчеркнуть, насколько серьезно это заболевание. Вирус настолько опасен, что может поражать людей, которые вот так вот очень относятся, если хотите, ответственно к вопросам, связанным и с ограничениями, и сами себя в этом плане ограничивают от общения, от контактов. Но все бывает. Поэтому, когда мы говорим о вирусе, следует к этому относиться очень серьезно. Депутаты действительно также сталкиваются с этим. У нас несколько человек находится на больничных койках. Один из них выписался, вы его хорошо знаете, Леонид Иванович Калашников. Есть те, кто болеет, и болеет очень тяжело, кстати.
Хотя надо отметить, что блокатор Песков в какой-то момент носить перестал. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант». «Я носил бэджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял», — сообщил он Андрею Колесникову. Евгений Петров.
Все высмеяли Дмитрия Пескова, и он снял блокатор вирусов. И вот вам результат. Какие мы недобрые люди. Дмитрий Сергеевич, вы не слушаете никого. Еще нужно отпугиватель крокодилов прикупить. Бывают очень эффективные модели. В Санкт-Петербурге на Невском стационарные стоят. И там ни одного крокодила за последние 50 лет не замечено.
О том, как болезнь Дмитрия Пескова повлияет на происходящее в Кремле, поговорил с телеканалом «Настоящее время» Кирилл Мартынов.
Я думаю, что в прикладном смысле слова, возможно, ничего не изменится. То есть, Грубо говоря, Песков будет лежать на больничной койке в каком-то привилегированном хорошем месте, получать должную терапию и время от времени говорить свои коронные фразы вроде того, что президент в курсе и президент рассматривает эту ситуацию, или наоборот, президент не в курсе, в этом должен разобраться суд. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки в символическом смысле слова, не в фактическом таком, да, конечно, ситуация для властей очень тревожная, потому что какие-то самые очевидные признаки, самые очевидные модели российской стабильности, они вот прямо сейчас на наших глазах нарушаются и деформируются. То есть был определенный порядок доступа журналистов к президенту. Песков защищал президента от разных неудобных или, наоборот, слишком удобных, слишком славящих его вопросов. Так продолжалось годами, все к этому привыкли. Вот, и сейчас эта схема может, ну, если не сломаться, то, по крайней мере, ну, как-то быть поставлена под сомнение. Это значит, что надо придумать какую-то вторую схему, какой-то план «Б», даже если с Песковым, как мы надеемся, все будет хорошо. Вот, и мне кажется, что российская система управления совершенно к этому не готова. Песков здесь частный пример, но она не готова вообще к тому, что должны работать институты, а не люди, что должна быть пресс-служба у президента, а не пресс-секретарь, не какая-то конкретная фигура с узнаваемыми фамилией, с узнаваемыми манерами, с узнаваемыми усами, в конце концов, которая всегда за это отвечает и будет отвечать за это всегда, пока вот этот режим в нынешнем виде существует.
Остается только пожелать всем заболевшим скорейшего выздоровления и порекомендовать тем, кто не заболел, не тратиться на амулеты. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Практически с самого начала эпидемии коронавируса многие задавались вопросом, как получается, что уровень смертности в России, по официальным данным, в разы ниже, чем в странах с подобным числом зараженных, включая западные страны с высоким уровнем медицины. Точнее, вопрос этот был скорее риторическим. Многие предполагали, что российская статистика так или иначе не учитывает большое количество зараженных и умерших. Эти предположения подогревались тем, что в блогах регулярно появлялись и продолжают появляться посты о том, как больным не удается протестироваться на коронавирус, а умершим записывают другие причины смерти, даже в случаях, когда тест вышел положительным. Олег Козырев.
У меня предложение. Если от коронавируса в России умирает так мало людей, а вот вне больничной пневмонии так много, отменить карантин по коронавирусу и объявить карантин по внебольничной пневмонии и публиковать каждый день смертность по ней.
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» отмечает, что сейчас, когда болезнь всюду и хорошо видна, усилия пропаганды оказались сведены на нет.
Ну, разучилась наша пропаганда что-либо делать хорошо, и умеет она втирать мозги людям только когда речь идет о том, что происходит там в Америке или в Антарктиде, или когда Рогозин там говорит, что мы там на Луну полетим, Марс освоим и так далее. А когда речь идет о том, что вот твой родственник умер от ковида, а у него в бумажке записано, что это не ковид, и ему по этому случаю, если он врач, не платит компенсации, то очень тут трудно объяснить человеку, который это слушает с телевизора, это вранье, что все хорошо.
Апрельские данные об общей смертности за месяц подтвердили подозрения блогеров и журналистов. В апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано почти на 20% больше смертей, чем в среднем за тот же месяц на протяжении последних 10 лет. Основываясь на этих данных, газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Financial Times» опубликовали статьи, в которых утверждается, что из-за специфики российских методов подсчета статистика не регистрирует до 70% смертей, связанных с коронавирусом в Москве, и до 80% в регионах. Эти публикации вызвали возмущение у многих российских чиновников. Александр Синяков.
В ответ на публикацию Financial Times вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой. Как вообще у них язык повернулся обвинять во вранье людей кристальной честности?
Александр Мясников, представитель официального центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что на Западе просто завидуют российским цифрам.
Смертность от коронавируса в нашей стране остается минимальной. И это, видимо, смущает весь остальной мир. Журналисты сразу нескольких западных изданий утверждают, что якобы в России число умерших ковид-положительных пациентов на 70% больше официальных данных. А в подтверждение приводят апрельские показатели смертности в Москве, которые выше аналогичного периода за прошлый год. Департамент здравоохранения города Москвы, в свою очередь, официально опроверг эту информацию.
При этом пресс-служба Минздрава фактически признала, что в России смерти зараженных классифицируют не так, как рекомендует ВОЗ. Тех, у кого были хронические заболевания, не считают умершими от ковида даже в случае положительного теста, в то время как ВОЗ рекомендует обратное. Если у человека обнаружен коронавирус, именно его и следует указывать в качестве причины смерти. Доктор медицинских наук Руслан Саидов в интервью каналу «Настоящее время» отметил, что в российской статистике аномалии видны невооруженным глазом.
Во всех странах, практически во всех странах, летальность на протяжении всей эпидемии растет. В России нет. Конечно же, это не добавляет нам уверенности в том, что эти цифры, те цифры, которые мы видим, то, что они правильные. Или же на протяжении всей эпидемии вариабельность значений смертности, летальность числа умерших или числа даже заболевших, должна быть какая-то вариабельность. То есть цифры не могут идти ровным строем, одна за другой, похоже, с небольшим отклонением. В России же по некоторым регионам, во всяком случае, показано, что этой вариабельности фактически нет. Такое бывает, наверное, если допустить, если каждый день повторять одно и то же. Но эпидемия так не развивается.
Между тем, скандал вокруг публикаций Financial Times и New York Times разгорелся не на шутку. Госдума потребовала лишить журналистов аккредитации. Роскомнадзор приступил к проверке статей на наличие фейков. А МИД выступил с требованием, чтобы газеты опровергли опубликованную информацию. Мария Захарова заявила, что на Западе дан старт дезинформационной кампании в отношении России. На канале Владимира Соловьева в Ютьюбе она сказала, что аккредитации у журналистов западных изданий МИД отзывать не будет, но пожалуются на них всюду, куда только можно.
Это, конечно, крайняя мера, и вы прекрасно знаете, Владимир Рудольфович, что это не наш метод лишения аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры, мы всегда отвечаем в первую очередь словом. И словом, подкрепленным делом, конкретными шагами, мы подготовили письма. Эти письма будут направлены, они уже направлены нашим посольством. Посольство России в Британии и посольство России в Соединенных Штатах Америки для передачи их главным редакторам этих газет. Речь идет о Financial Times и о New York Times, соответственно. Далее мы подготовили информационное сообщение, которое мы также направим в ОБСЕ и ЮНЕСКО, потому что именно эти организации заявили о своей непримиримой борьбе с дезинформационными кампаниями. И дополнительно мы направим все материалы в секретариат ООН, там были сообщения на сайте «Эхо Москвы», почему-то я не поняла, почему-то они сказали, что мы генсеку ООН передадим. Мы передадим в секретариат ООН. Мы сказали о том, что мы передадим в секретариат ООН, потому что именно генсек ООН пару недель назад сказал о инфодемии, с которой необходимо бороться. То есть на фоне пандемии коронавирусной инфекции мир захлестнула эпидемия фейков о пандемии. Теперь эта инфодемия докатилась уже до нашей страны в исполнении двух западных газет.
Патриоты Захарова поддержали. Николай Стариков.
Причина одновременности статей в прессе Запада про неправильную смертность от ковида в России банальна. Не может при демократии смертность быть выше, чем там, где ее, по мнению англосаксов, нет. Россия портит им всю картину. Отсюда и статьи, отсюда и целая кампания.
Другим такая реакция российских властей кажется неадекватной. Сергей Давидис.
Требования опровержения публикации New York Times и Financial Times, жалобы в ООН и чуть ли не в Спортлото, угрозы лишить аккредитации корреспондентов – какой-то тяжелый бред, демонстрирующий всему миру позорную наглость, глупость и полную неадекватность российской власти. Обе газеты разместили статьи, которые на основании возросших, согласно официальной статистике, данных о смертности и мнений различных российских экспертов, комментирующих эти цифры, делают вывод о том, что реальное количество смертей от коронавируса в российских регионах возможно на 70% выше объявляемого, а официальная статистика может быть заниженной на 70%. Что тут можно требовать опровергнуть? Данные российской статистики, экспертные предположения, выводы о возможности большей смертности и ее занижении властями? Что? Как вообще можно требовать опровергнуть мнение, утверждение о том, что что-то возможно? Кажется, эти люди так привыкли к административным инструментам дома, что забыли о том, что мир устроен не так. И добро бы, если бы они позорили только себя. К сожалению, они позорят Россию целиком.
При этом все предположения журналистов основываются на данных из российских открытых источников, напоминает Максим Шевченко.
Я просто решил разобраться. А откуда вот Financial Times взяла вот эти вот данные? Я пришел к удивительному выводу, что источником этих данных явились не лаборатории ЦРУ, не масонские ложи, не заговор Билла Гейтса и не какие-либо темные мрачные злодеи, которые там вместе с Джеймсом Бондом и Гарри Поттером, значит, ходят по ночному Лондону или Нью-Йорку. А первичным источником информации явился, оказывается, московский ЗАГС, который опубликовал данные о смертности за апрель. И вот согласно этим данным, в апреле 2020 года, по официальным данным, значит, портала открытых данных, динамика регистрации актов гражданского состояния, государственная регистрация смерти 11846 человек. В апреле скончалось в Москве. Ну, скончалось и скончалось, но 11 мая РИА Новости, официальное государственное агентство Российской Федерации, пишет в статье, что смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом. Это не Financial Times и не New York Times.
Расследование, посвященное недоучету смертей от COVID-19, опубликовала и «Медуза».
Демографы, изучающие статистику российского здравоохранения, уверены, что мы имеем дело со сознательными манипуляциями данными, которые искажают картину эпидемии на местах, в том числе и для федеральной власти. Такие искажения не новость. Они стали практикой после майских указов президента от 2012 года, которые велели регионам снизить смертность от некоторых болезней. Теперь многие региональные чиновники велят больницам снижать смертность от коронавируса.
Из всего этого можно сделать один вывод. Даже если намерения искажать данные в России нет, они все равно оказываются искаженными. По-другому система работать просто не умеет. Рустем Адагамов.
Наивно было бы предполагать, что путинское государство, которое врет всегда и во всем, которое построено на тотальной лжи и подтасовках, в истории с пандемией коронавируса предстанет в каком-то ином качестве. Нет, все как обычно, вранье и подтасовки.
Михаил Крутихин.
Один из принципов, которые люди должны приобретать с жизненным опытом, это презумпция лживости властей. Все, что говорят власти, брехня, пока не будет доказано обратное. Не у всех, к сожалению, вырабатывается такой иммунитет, но это уже другое, врожденный синдром граблей.
Кирилл Рогов.
Власть может быть основана либо на фальсификациях, либо на страхе их разоблачения. И это совсем разные власти. Угадайте, которая наша? У вас 3 попытки. Не следует забывать, что фальсификации лежат в основе существующего в России режима. Я имею в виду выборные фальсификации, а продвинутые статистические методы, позволяющие разоблачить часть из них, являются в результате генетическим врагом режима. И признать их – это поставить свою легитимность под удар.
Владимир Гельман.
Проблема в том, что невозможно одной рукой бороться с пандемией, опираясь на достоверную статистику, а другой рукой управлять страной, опираясь на мандат, полученный в ходе выборов, официальные итоги которых носят заведомо недостоверный характер.
Власти, между тем, продолжают настаивать, что с российской статистикой все в порядке. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране действительно уникально низкая смертность, и добавила, что окончательные данные по апрельской смертности появятся только в конце мая.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом относительно того, что уровень летальности в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, он таков, и мы никогда не манипулировали официальной статистикой. Ежемесячно в Российской Федерации публикуется статистика по смертности по основным причинам. Такая статистика за апрель месяц будет в конце мая. Но я хочу обратить внимание, что, конечно же, у нас есть оперативные данные. Конечно же, ежедневно мы оцениваем уровень летальности, который складывается в субъектах Российской Федерации от новой коронавирусной инфекции. Да, как я уже сказала, в среднем по Российской Федерации уровень летальности в 7,6 раза ниже. По Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза.
В свою очередь, редакция «Нью-Йорк Таймс» тоже заявила, что уверена в точности фактов, которые приводятся в статье о занижении смертности в России. Редакции подчеркнули, что статья основана на официальных российских данных и на интервью с экспертами государственных институтов. Врачи тем временем напоминают, что манипуляции со статистикой напрямую скажутся на том, как в стране будет выстроена система помощи заболевшим, и на том, что мы вообще будем знать о новой болезни. Андрей Волна.
Вирус не считается у нас причиной смерти, это сопутствующее или фоновое заболевание. К чему это приведет и уже приводит? К невозможности понять масштаб проблемы и оценить адекватность предпринимаемых усилий, к отсутствию базиса для планирования в будущем, в случае второй и третьей волны, в случае другой эпидемии.
Саша Борисова.
Статистика по заболеванию, особенно новому, ранее неизвестному вирусу, ведется не для того, чтобы участвовать в чемпионате по числу случаев среди стран или чемпионате среди болезней по летальности. Она ведется для того, чтобы изучить заболевание. Зачем нести умершего с четвертой стадии рака в статистику коронавируса? А потому что это новый вирус, мы не знаем, каково ему с раком. Каково ему с полом, возрастом, диабетом. Этого ничего мы не знаем. А это очень важно, чтобы определить группу риска. Если бы онкологических больных не записывали в общую подаваемую ВОЗ статистику, мы бы не узнали, какой их процент умирает от ковида.
Оппозиционеры, в свою очередь, напоминают, что на основании неполных данных принимаются решения о снятии карантинных мер, а это наверняка скажется на дальнейшем ходе эпидемии. Леонид Волков.
Помимо растоптанных законов здравого смысла и арифметики, помимо прямой фальсификации, дело в том, что эти ложные данные убивают. Вы посмотрите методические рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Ван Голикова каждый день говорит, столько-то регионов готовы к снятию ограничений, а столько-то готовы перейти ко второй фазе. А что стоит за этими фазами снятия ограничений? Так эти же цифры и стоят. Они и предлагают рассчитывать готовность к снятию ограничений по этим самым данным медицинской статистики, которые сами же и рисуют, которые ничего не отражают. Регион X передает в Москву цифры. Ага, снижение есть, смертности нет. Можно открывать заводы, рынки, магазины, гуляй, народ. И снимают, и открывают. Вранье в статистике и снятие ограничений на основании этого вранья – это прямой путь к убийству. А занижение статистики смертности – это приготовление к заметанию следов этого убийства.
Виктор Голубев.
Господа чиновники, хватит уже врать, хватит ценой жизни граждан России заставлять вместе с вами врать зависящих от вас людей, манипулировать общественным мнением в целях решения ваших политических и карьерных задач. Когда после произошедшей 26 апреля чернобыльской трагедии не были отменены первомайские демонстрации, это можно было объяснить непониманием со стороны власти реальной опасности для людей. Но сегодня, устраивая манипуляции со статистикой, занимаясь сознательным введением в заблуждение граждан относительно реальных масштабов эпидемии, эпидемии и грозящей опасности, вы совершаете, по моему мнению, преступление перед собственным народом.
Александр Новиченко.
Через 20 лет продюсеры Чернобыля снимут мини-сериал про корону в России.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи.